прямому ефірі розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Доброго дня, шановні радіослухачі. У нас було запитання ще перед програмою, нам зателефонувала наша слухачка Олена і спитала, наскільки серйозно, де приймати причастя? Чи прив'язана людина причастям до якоїсь християнської спільноти? Якщо ти запричастився в іншій церкві, в іншому храмі, чи ти стаєш, ну, чи ти переходиш, начебто, в іншу церкву, стаєш членом іншої спільноти і так далі?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, мы, когда причащаемся, мы причащаемся не к церкви, мы причащаемся к Иисусу Христу. Наше причастие к Господу. И поэтому, где бы мы не принимали причастие, в какой церкви или в какой конфессии, то вы принимаете причастие к Иисусу Христу и рассуждаете о теле Господнем, рассуждаете о Его ранах, о Его боли, о том, что Он претерпел ради нашего спасения, о том, что Он понес наказание за грехи наши. И когда мы рассуждаем и принимаем причастие, то мы причащаемся к Богу. Мы приближаемся к Нему, мы становимся причастниками божеского естества. И, восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы мы были причастниками Ему. Поэтому причастие – это причастие к Господу. Это не причастие какой-то конфессии, какой-то церкви, какой-то деноминации. Это мы причащаемся к телу Христовому. Ну, а понятно, что всякая христианская церковь, которая исповедует Иисуса Христа Господом, и это все братья, нету такого, чтобы если вы в одной конфессии причастились или исповедуете Слово Божие и там служите или молитесь, что в другой церкви люди, которые исповедуют Иисуса Господа, христиане, они такие же братья, возлюбленные во Христе Иисусе. И Господь говорит, потому что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. И нам надо любить друг друга, независимо от конфессии, независимо от церкви. Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом, Сыном Божьим, тот нам брат, тот нам сестра. И мы родные через Духа Божьего, потому что если он исповедует Иисуса Господом, у него Дух Божий, и у вас Дух Божий. Так вот это Дух Божий один. Это не значит, что у них Дух Божий там с таким отклонением, а у вас с более каким-то ортодоксальным. Нет, Дух Божий один. Вот. Один Господь, один Дух, одно причастие. То есть мы должны понимать, что все люди, которые исповедуют Иисуса Христа Господа, неважно, православный или протестант, католик, то это верующие люди, они являются братьями друг для друга, и мы должны помогать друг другу, любить друг друга, носить бремена друг друга, именно всех тех людей, которые исповедуют Иисуса Христа Господа.
Мы торкнулися, здавалося б, що це був такий, ну, можна сказати, момент єднання, коли всі через це сповідували, що ми визнаємо значущість, важливість того, що Ісус зробив, померши на хресті для мене, для нас. Разом з тим можна бачити і чути, що різні християнські конфесії, деномінації саме тут, наприклад, вони можуть мати спілкування в соціальному служінні, в багатьох різних сферах, але от в Євхаристії, кажуть, ми не маємо євхаристійного спілкування. Це от один момент. А інший, чи так важливо, що людина про це думає? Ну, хтось, наприклад, вважає, оце справжнє тіло Христа, це справжня кров. Інша людина по-іншому формулює і говорить, що ну, для мене це символічно. Христос воскрес, і він одіснує Отця, а приймаючи плід виноградної лози і хліб від землі, ми, ну, начебто через це входимо усвідомленням, згадкою і, ну, взагалі думкою і відчуттями. Ми знову повертаємося, начебто, на Голгофу і ну, як пише Павло, смерть Господню возвіщайте, доколі Он прийде. І багато через це суперечок і різних книг пишуть дискусії і так далі. Чому це є, ну, таким, так би мовити, середоточієм полеміки?
Ви знаєте, так получилось, потому что как бы человек есть человек, и он безусловно добавляет своего. И вот я хотел бы открыть 1 Тимофея 1:5. Написано: цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Желаю быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Смотрите, какая интересная ситуация. Но цель любого увещания должна быть любовь. Не умные какие-то исследования, да? Даже не закон. Господь говорит: если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Не осудили бы, они невиновны. Господь хочет, чтобы мы милость друг другу проявляли. И цель увещания, цель церкви, цель любой проповеди – это любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. И если ты отступаешь от вот этой чистой любви сердечной, то тогда уклоняешься в пустословие. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы мы объединились, все исповедующие Иисуса Христа, мы дети Божьи, мы имеем одного Духа, православный, католик, протестант, мы имеем одного Духа Христова, Бог один, Дух один. И кто исповедует, тот, написано, уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом, и уверовавших один и тот же Дух. Если ты уверовал в православие или в католиков, или у протестантов, это все равно один и тот же Дух Божий, и мы все братья во Христе Иисусе. И должны любить друг друга любовью Христовой. А разделение идет только потому, что нету вот этой цели, 1 Тимофея 1:5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Поэтому говорить о теологических разбежностях мне совершенно неинтересно. О конфессиональных разбежностях мне совершенно неинтересно. А я просто пытаюсь показать вам, что Писание, оно объединяет нас. Оно соединяет нас. Оно не разъединяет. И если бы мы имели вот эту любовь, если мы откроем послание Иуды, то написано таким образом, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Иуды 1:19. Понимаете, в чем дело? То есть, когда мы производим разделение, это не Дух Божий. Дух Божий не производит разделения. 1:19. Люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Понимаете, в чем дело? Если мы откроем Ефесянам 4 главу, Павел что пишет? «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Павел умоляет нас быть достойными христианства, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Православные должны снисходить друг к другу к католикам. Протестанты должны снисходить друг к другу к православным и католикам. И внутри протестантства, и внутри католичества есть разделение, внутри православия. Нет, мы все должны со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением снисходить друг к другу с любовью и стараться сохранять единство Духа в союзе мира. Стараться, не думать, как разъединить. Я не буду принимать с ним причастие, он не так принимает. Он не из одной чаши, а из разных стаканчиков. Не из одной чаши, а если из одной, то не из серебряной, не из хрустальной. і там хліб пресний, а тут квасной, а тут вино, а тут сок і так далі. Що ви робите? Старайтесь сохранить единство духа в союзе мира. Павел пишет. Одно тело Христово, православный, протестант, католик. Это одно тело, не три тела. И один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. И один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Понимаете, в чем дело? Один Дух. И мы все крещены Духом Святым через веру. Все уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом. И этим Духом мы являемся братья. И для Господа мы являемся детьми Божьими. И Господь ничем не больше любит кого-то православного больше, чем протестанта, или больше, чем католика, или наоборот. Нет, Бог любит детей Божьих. И Господь нам сказал и завещал всего лишь одну заповедь. Любите друг друга так, как я возлюбил вас, и потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Но любовь, она действует со всяким смиренно-мудрым, кротостью и долготерпением снисходить друг к другу с любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Вот что такое любовь. Поэтому цель же увещания есть любовь от чистого сердца, от чего, уклонившись, многие пустились в пустословие. Я не хочу никого обидеть. Я читаю Библию, и я хочу, чтобы все наши слушатели читали Библию и делали выводы из Библии. Потому что Иисус сказал: «Я не пришел судить вас, Слово Мое будет судить вас». И давайте мы сейчас будем судимы этим Словом, чтобы потом не быть осужденными с миром. Давайте сейчас быть судимы этим Словом. Ведь что Слово нас учит? О чем оно нас учит? Как нам нужно поступать? Как нам нужно действовать, чтобы потом не быть осужденными с миром?
Маємо дзвінок з Хмельниччини. Доброго дня, вітаємо вас.
Я розмовляв з сестрами, з братьями, і таке у них є якби учення, чи як, що вони кажуть, що всі, хто не розмовляє на інших язиках, вони не прийняли Духа Святого. Я кажу, це не може бути таке. Дух Святий Господь дає всім. Це дар, кажу, Божий. І от я кажу, я задам це питання. Ви послухайте, що скажуть, чи є у нас Дух Святий у людей, які прийняли просто Господа, чи немає, чи обов'язково треба розмовляти, получити крещення, якби говорити на інших язиках, і тоді ми получимо Духа Святого. От тому я хочу, щоб ви відповіли на основі Слова Божого, хто має Духа Святого. Тільки ті, хто получить говорення на інших язиках, або ж получають Духа Святого. Амінь.
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, какая ситуация. Мы откроем Ефесянам 1:13. Написано: «В нем, в Иисусе Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть мы видим, что если человек уверует в Иисуса Христа, он автоматически запечатлен обетованным Святым Духом. То есть он уже имеет Духа Святого. Вот. Действительно, у нас есть места Писания в Деяниях 2 главе, что когда Дух Святый сошел, начали говорить на иных языках и даже на иных наречиях. То То есть другие люди с других стран услышали свои, свое наречие. Есть такой дар, есть и молитва на языках, где слова неизреченные, где стенания неизреченные, где сам Дух ходатайствует за них. И такая молитва есть. Но это не значит, что это для всех. Если мы откроем 1 Коринфянам 12 главу, 29 стих. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших. Я покажу вам путь превосходнейший. То есть есть больший дар, чем говорение на иных языках. Есть больший дар, чем быть апостолом. Есть больший дар, чем пророчество. Есть больший дар, чем чудотворение, чем вспоможение, чем исцеление и так далее. И как раз вот этот дар описан в 1 Коринфянам 13 главе. Он говорит, если я говорю языками человеческими или ангельскими, ангельскими можно понимать как иными языками. И Павел об этом и говорит, потому что 12 глава заканчивается по поводу говорения на иных языках. И Павел дальше пишет в 13 главе, если я говорю языками человеческими или ангельскими, или иными языками, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Понимаете, в чем дело? То есть, первое, этим нельзя гордиться, потому что это на самом деле дар от Бога, кому дано, кому не дано. И каждый получает так, как угодно Богу. Да, Бог ставит дары и распределяет эти дары. Вот. Но мы должны понять из 12 главы, что не все говорят языками, и тем более не все истолковывают языки. А если тот, кто говорит языками и не истолковывает, он пока говорит, говорить должен только сам себе и больше никому. Итак, не все говорят языками. Это, во-первых. Второе. Не может дар говорения на иных языках свидетельствовать о спасении. Потому что у нас есть 1 Коринфянам 13 глава 1 стих. Или даже 12 глава 31 стих. Когда он говорит, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть есть дар больше, чем говорение на иных языках. Больше. А если мы не имеем этого дара большего, вот тогда мы не спасемся. Даже если говорим на иных языках. Даже если пророчествуем. Даже если в служении и вспоможении. Даже если дары чудодейственные будем иметь. И даже если воскрешать мертвых будем. И дальше вот мы читаем 1 Коринфянам 13:2. И если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Итак, вы знаете, вот что такое антихрист? Антихрист – это вместо Христа. Вот он подменяет, или грех, что такое грех? Попасть мимо цели. Цель одна – это любовь. Цель одна – это любовь. Все остальное – это средство. И говорение на иных языках – это средство. Даже вера – это средство. Мы спасены благодатью через веру. Вера – не цель. Вера – это средство. Средство ко спасению. Поэтому самое главное, что Господь нам сказал, 1 Иоанна 3:14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, а не потому, что говорим на иных языках. И даже, как Павел говорит, если говорю языками ангельскими, то есть иными, я любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Говорение на иных языках без любви – это медь звенящая и кимвал звучащий, как железной ложкой по кастрюле тарахтеть. Понимаете, в чем дело? То есть есть цель. 1 Тимофея 1:5. цель же увещания есть любовь от чистого сердца. От чего уклонились, многие пустились в пустословие. Поэтому давайте смотреть на Писание и самое главное знать. Самое главное – это достигнуть любви. И тот, кто достигнет любви, тот будет спасен. И неважно, говорил он на языках, не говорил, молился ли он за исцеление, не молился, получалось, не получалось и так далее. Был ли он в служении вспоможения, не был. Был ли он диаконом или не был. Это ничего уже не важно. Важно, достиг ли ты любви. Если ты достигнешь любви, ты спасешься. Если ты не достигнешь любви, ты не спасешься. И не важно, в какую церковь ты ходил, неважно, какую литургию ты проходил, неважно, как ты молился, на иных языках или умом, или пел умом, пел и духом, важно достигнуть любви. А любовь, она поднимает друг друга, а не умаляет. Со всяким смиренным мудрием, снисходя друг к другу с любовью, а не превозноситься тем, что я говорю на иных языках. Слава Богу за дар Божий говорения на иных языках. Слава Богу! Это большой, хороший дар. Но самый больший дар, превосходнейший, самый большой дар и превосходнейший – это любовь. И давайте достигать любви. Это самое главное.
Маємо телефонний дзвінок з Чернівецької області. Лідія, здравствуйте, ви чуєте нас?
Богу другій сказав, не роби поміра, ніякого зображення, не поклоняйся і не
сподівайся. Поганий зв'язок. Я, здається, уловив самодумку Лідії. Заповідь не робити зображень. Наскільки вона розповсюджується на практику християнської церкви зображати Ісуса Христа? Це дуже велике питання. Тобто Христос став людиною, Він був людиною. Можна сперечатися про те, що ми достеменно не знаємо, як Він виглядав, але, в принципі, Він став як один з нас, один з людей. Діва Марія, його мама, була людиною, апостоли були людьми і так далі. І от є практика зображень, скажімо, розписи базилік, храмів, малюють ангелів, навіть Ісуса Христа, як правило, там під куполом або на вівтарі, на царські врата. Раніше багато було неписьменних людей. Для них це був один з таких способів, через зображення могли показати і сказати, це Діва Марія, це Ісус Христос, і переповідали історії з Євангелії. От наскільки це, тобто для деяких людей це взагалі неприйнятно, вони кажуть, це все ідоли, ну і це стара історія, іконоборство, був імператор Лев Ісавр, який, здається, в 7 столітті, якщо я не помиляюсь, чи в 8, організував кампанію, руйнувалися статуї Діви Марії, Ісуса і так далі, святих, апостолів, пророків. Зображення здиралися з храмів, і ну, багато людей покалічили одне одного там, і так далі, кидали у в'язниці. Тобто була ненависть. Ми вас не приймаємо, ви ідоляни, ви взагалі не люди або ну, не християни і так далі. Як до всього цього ставитись?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, это действительно сложный вопрос. Все зависит от нас, от вот внутреннего состояния. Первое, это, конечно же, не судить. Это первое. Нельзя судить. Если человек тянется к Богу, если у него есть хотя бы одна ниточка, которая тянется к Богу, то Бог обязательно его возьмет и перенесет в Царство Божие. Поэтому давайте не быть сильно критическими. Потом смотрите, какая ситуация. Когда закончилась Римская империя, она закончилась где-то в 5-6 веке, она прекратила свое существование. И вы знаете, был общий упадок. Просто был упадок. Потому что пока была Римская империя, был греческий язык, были дороги, почты, была коммуникация, все было хорошо, охрана, можно было путешествовать, все было нормально. И был очень распространен, еще раз говорю, язык и письмена, все было нормально. Но, увы, Рим разрушен, вандалы и вот такое общее запустение по всей Европе и Азии. Даже в Византии было более-менее нормально, а по Европе было еще хуже. Вот. И, соответственно, никаких школ, никакого образования, никакого языка. Вот. Был только разговорный язык, ну и, соответственно, никаких книг. Вот. И поэтому, когда появились храмы, когда появились церкви, то в этих церквях на стенах рисовали изображения истории, библейской истории. Рисовали потоп, рисовали Ноя в ковчеге, рисовали Авраама, Исаака, Иакова, Давида, который убивает Голиафа. Вот. Потом Иисуса Христа, который ходит по воде, потом он висит на кресте и искупляет все грехи всего человечества и возносится в небо к Отцу, и мы видим там какие-то изображения Отца, Сына и Духа Святого, которого Бог послал на эту землю. Это все было в картинках для того, чтобы можно было проповедовать Евангелие. Поэтому нельзя относиться к изображениям настолько критично. Вот. Это просто книга в картинках. Вы же ребенка, когда вот у вас есть там Библия в картинках, вот вы ребенку принесли, вы же не говорите ему, что ты такое смотришь? Нельзя изображение Бога делать, нельзя этого делать. Нет, Библия в картинках для детей. И вот это средневековое время, там были дети. Потому что, еще раз говорю, все культурное наследие Греции и Рима, оно как бы потухло, и вот где-то только в храмах, где-то оно оставалось в монастырях. И вот оно было, еще раз говорю, очень редкое Евангелие и редкая чистая проповедь. Почему? Тем более с IV века проповеди перешли на латинский язык. А это был, можно сказать, мертвый язык для всего, так скажем, народа с разным наречием. Поэтому к изображениям в церкви относиться надо совершенно спокойно и с пониманием, как к Библии в картинках для детей. Вот можете так относиться? Детская Библия в картинках. Вот это и есть храм, чтобы было всем понятно. Почему? Потому что никто не читает Библию, а картинки, они создают некие образы. А по поводу изображения самого Иисуса Христа, смотрите, написано как. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И сей Сын, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его». То есть вот это сияние славы и образ ипостаси Божией, сути Божией. Это и есть икона, айкон, изображение Бога. И вот Он, будучи сиянием славы, икона Бога, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте. То есть мы видим, что нет, Иисус и есть образ Бога невидимого. И Богу было угодно, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, в человеке, в образе Божьем пребывала вся полнота божества телесно. И когда человек начинает колебаться, то Павел говорит в Галатам, в 3 главе, «О несмысленный Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, у вас как бы перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Вы видите как? То есть нам нужен образ, нам крайне нужен образ Бога, который и есть Иисус Христос. И без этого образа мы не сможем выдержать нападки сатаны своей собственной плоти. Нам крайне нужен образ Божий. Мы должны всегда его представлять перед глазами. Давид говорил, я всегда видел перед собою Господа, не поколеблюсь. Вот как его видеть, когда образ Божий только Христос? Только Иисус Христос из Назарета, Сын Человеческий. И вот только им-то мы и спасемся, если этот образ будет у нас перед глазами. И поэтому любая возможность спровоцировать нас, человеков, задуматься о Боге через распятие, которое висит на стене, слава Господу за это распятие, которое напоминает, как говорил Павел, я рассудил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И когда мы видим распятие распятого Христа на кресте, слава Богу, и чем больше будет этих изображений, тем только будет лучше, потому что люди будут видеть это и будут задумываться о том, как они живут, и кто такой Христос, и что Он сделал ради ихнего спасения.
Маємо телефонний дзвінок. Вадиме, доброго дня.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Псалом 50, стих 19. Жертва Богу, дух сокрушенный, ну и дальше по тексту, дух сокрушенный. Объясните, пожалуйста.
Хороший вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, вот мне сразу приходит Нагорная проповедь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что такое нищий духом? Это есть дух сокрушенный. То есть я никто. Никто. Нет у меня моего достоинства. Ни мое образование, ни мое там наследие, ни мои физические сила, ни красота, ни талант. Никто. Никто я. И вот когда Авраам шел с Богом, когда Бог пошел поражать Содом и Гоморру, Авраам говорит: «Господи, я прах и пепел, но я тебя хочу спросить, если там 50 праведников, ты не будешь поражать?» Давид говорит: «Я же червь, а не человек». Понимаете, вот это дух сокрушенный – это когда твоего достоинства нет. Ты тогда впускаешь достоинство Христа в себя. Вот мы только что как говорили, да? Уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом. Ну, вот есть такая как бы позиция, что мы сосуды, да? И вот когда мы из своего сосуда выгоним вот этот дух нечистый, дух гордости, да, то он наполнится Духом Святым. Или, как Господь говорит, когда дух нечистый выйдет из человека, помните, да, то ходит там по безводным местам, вот, а потом думает, возвращусь в дом свой, откуда я вышел. И найдя дом тот незанятый, он заселяется и еще берет семеро злейших. То есть вот это, чтобы мы понимали, выгнать из себя свое достоинство, свою позицию, свое мнение. Я так считаю, я так думаю, я уверен, я знаю. И вот это все, что является сущностью человека, а надо впустить сущность Христа. Уже не я живу, а Христос во мне живет. Надо впустить его в себя. Но если там занято, поэтому Иисус нам и говорит, кто хочет идти за мной, но не берет креста своего, тот не достоин меня. Что значит взять свой крест? Это не значит, что распять себя. Мы только что читали 1 Коринфянам 13 главу. Да хоть тело свое на сожжение отдай, но любви не имеешь, в этом никакой пользы. Если ты даже действительно телом своим взойдешь на крест и прибьют тебя гвоздями, и ты умрешь, в этом не будет никакой пользы, если не будет любви Божией. А любовь Божия – это и есть Дух Божий. Римлянам 5:5. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И вот Дух сокрушенный – это убрать свой эгоизм, это сокрушить себя, это сораспяться со Христом. Христос распял на самом деле нашу позицию. Он распял плоть свою, это значит, он распял нашу плоть. Он распял волю свою, вот эту, которую, да не моя воля будет, но твоя воля будет. Точно так же он распял нашу волю. Не моя позиция, не мое желание, не моя воля, а твоя да воля будет. Во всем, что я делаю, что хочу, что я думаю, все мое время, все мои желания, все мои стремления, все, Господи, для Тебя. И как Павел писал, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу, на дела святые для разумного служения вашего. Вот это жертва. Жертва – это дух сокрушенный. Это тогда, когда мы готовы отдать жизнь Христу. Лишь бы Он был с нами. Лишь бы только Он был с нами. Вот это и есть жертва Богу, дух сокрушенный.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Дякуємо, шановні радіослухачі, за вашу участь. Це була програма «Запитання і відповіді». До нових зустрічей в ефірі.
Спасибо. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».